говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русский жилец в доме Ницше». 100 лет спустя, после смерти великого философа, в его доме поселился эссеист Михаил Эпштейн. Он приехал в Веймар с темой «Безумие Ницше как культурно-исторический феномен». Дом в Веймаре был последним приютом Ницше. Вскоре после его смерти началось паломничество. К сестре философа приезжал Гитлер. Здесь Муссолини ставил свои пьесы. После смерти Ницше началось строительство так называемого «нового Веймара». Запланирован был даже Олимпийский стадион, украшенный в частности статуями Заратустры и Диониса. Беседа с Михаилом Эпштейном впервые вышла в эфир 29 июля 2000 года. Микрофонов в Праге Иван Толстой. «Жилец в доме Ницше». Гость нашей студии – американский профессор, эссеист Михаил Эпштейн, заехавший к нам в Прагу из Ваймара, где он живет ни много ни мало в доме Фридриха Ницше.
Я приглашен в Ваймар, это называется фонд ваймарских классиков, не для работы над какой-то определенной темой, а как своего рода награда за участие в конкурсе международном эссеистики, который был учрежден Ваймаром, культурной столицей Европы, 1999 в сотрудничестве с журналом Letter International. И первые 10 призеров этого конкурса, в котором участвовало 2500 человек, были вот таким приятным образом награждены, то есть приглашены на 2 месяца в разные культурные институции Германии с тем, чтобы делать что-то без каких бы то ни было обязательств перед кем-то.
То есть это как бы просто премия поощрительная, и распоряжись ей как хочешь. Хочешь пропей, хочешь книжку купи.
Ну, в общем, и так можно сказать, но все-таки предполагается, что резидент прибывает по месту своей резиденции и что-то делает. Скажем, меня попросили заявить какую-то тему, и тема, которую я заявил, это безумие Ницше как культурно-исторический феномен. Поскольку я живу в том самом месте, не только в том самом доме, но и в тех самых комнатах, где Ницше провел последние 3 безумных года своей жизни, где он скончался, то мне показалось, что именно эта тема, которая окружает меня как реальность, как пространство, как атмосфера, может быть и промыслена мною, тем более в контексте всего того, что я вижу в Ваймаре. И в контексте того, что представляет собой мировая культура ровно 100 лет спустя после смерти Ницше, потому что 25 августа как раз исполняется 100 лет.
И что же, эти интерьеры теперь приобрели гостиничный облик?
Комнаты те же самые, но мебель в них заменена в связи с тем, что ГДР ведь не поощряла никакого ницшевского культа, и поэтому превратила этот дом, это называется дом-архив Ницше, улица Гумбольдта, 36, который был воздвигнут поначалу сестрою Ницше для того, чтобы создать ему последний приют в Ваймаре, и тем самым осветить Ницше наследием Гёте и Шиллера, а с другой стороны создать так называемый новый Ваймар. То есть Ваймар уже не классики XVIII века, а Ваймар будущего. Это так и называлось, новый Ваймар. И в строительстве этого нового Ваймара принимали участие лучшие архитекторы, художники того времени, культура модерна. Предполагалось, что будет воздвигнуто нечто вроде олимпийского комплекса с фигурами Ницше, Заратустры, Диониса, Аполлона. Все это выглядело чудовищно красиво. Если бы нацизм продержался у власти несколько дольше, то так бы оно и было. И потом этот дом-архив Ницше стал уже после прихода нацистов к власти местом культовым в Германии. Туда приезжал Гитлер для того, чтобы почтить вдовеющую сестру великого мыслителя, и сохранились фотографии. Муссолини ставил свои пьесы на сцене этого дома. Так что у этого дома густая такая, густопсовая, можно сказать, память о нацистском и фашистском прошлом. А период ГДР там постарались как-то убить эту память, и поэтому мебель заменили. Но комнаты остались те же. Веранда, на которой Ницше проводил практически все время, глядя на верхушки деревьев, и сами верхушки деревьев, и закат. Это все то же самое.
Михаил Домович, вы не могли бы хотя бы коротко рассказать для наших слушателей о том, так сказать, какими кругами будет расходиться ваша тема, как вы мыслите себе тот академический путь размышления на заданную вами тему, и, кстати, как она звучит?
Тема «Безумие Ницше как культурно-историческая проблема». Я немножко посидел в архивах Ницше, которые сейчас перенесены из этого дома и присоединены к архивам Гёте и Шиллера. Это тоже была акция ГДРовского правительства. И сличил почерки безумного Ницше и здорового Ницше, хотя, как я скажу минуту позже, грань это относительно. Дело в том, что от Ницше последних 11 лет почти не осталось никаких следов письма, кроме тех копий его же собственных стихотворений, которые он осуществлял по просьбе своей сестры. То есть он переписывал свои же собственные стихи. И достаточно посмотреть просто на версии письменные одного и того же стихотворения, исполненные Ницше до и после, чтобы обнаружить вещественные признаки безумия. Кроме того, у Ницше довольно много сказано на тему безумия, достаточно много сказано на тему безумия, чтобы мы могли бы предположить, что безумие Ницше – это как бы инсценированный акт, последний акт его философии. Трудно провести границу между безумием как культурным феноменом и клиническим феноменом. Ницше писал, кажется, в «Генеалогии морали», что даже тот человек, который не способен быть безумным, должен быть безумным вопреки своей неспособности, если он хочет сказать свое «нет» миру. И все последующее, что произошло с Ницше, подтверждает вот эту вот как бы логику мышления, которое уходит в свое собственное другое, то есть свое собственное безумие. В самом деле, когда Ницше выступает в качестве Диониса или в качестве Заратустры в своих как бы здоровых произведениях, и когда Ницше подписывает свои последние письма уже на грани безумия, «Распятый» или «Дионис», это уже признак безумия, как мы можем провести четкую границу между такой шизофренией культурной, которая свойственна человеку как культурному существу, которое способно надевать маски. Платон выступает в маске Сократа, в маске Протагора и других мыслителей. Киркегор выступает в маске своих персонажей мыслящих. Как это отделить от реального уже раздвоения, размножения философа на маске, что сигнализирует его становление уже в качестве безумного у Ницше 1889 года? Таким образом, безумие – это не чисто клиническая проблема, это культурная проблема. Как мы можем быть другими? Как мы можем выживать из своего собственного ума? Как мы можем инакомыслить? Я уже писал, немножко приближаясь к этой теме, о Гёльдерлине и Батюшкове. Это два поэта, немецкие и русские, почти современники, которые стали безумными ровно посередине своей жизни. Гёльдерлин прожил 72 года, и последние 36 лет в Тюбингене он прожил как безумный. Он сошел с ума, когда ему было 36 лет, а Батюшков сошел с ума, когда ему было 34 года, а прожил он 68. Вот такой вот сопоставительный анализ двух поэтов, которые тоже обнаруживают безумие как культурно-исторический феномен, поскольку оба поэта, ну, можно назвать это романтизмом, они постоянно стремились как бы убежать от своей родины и своего тела, переселиться в Грецию или в Рим, в ту античность, которая была ближе и дороже им своего места и времени. И вот последним актом этого бегства от самих себя, от своего исторического дела, стало их безумие, затянувшееся ровно наполовину их жизни. Таким образом, и здесь безумие выступает как культурно-исторический феномен.
Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Жилец в доме Ницше. Наш гость – американский профессор, эссеист Михаил Эпштейн. получивший сейчас немецкую стипендию и живущий в Ваймаре. Михаил Наумович, вот изучая Ницше, что вы думаете о географической близости другого безумия? Ведь рядом с Ваймаром находится Бухенвальд.
О да, меня поразило не только в какой территориальной близости Бухенвальд находится к Ваймару. Это всего 8 километров, и обычный автобус доставляет вас за 20-25 минут из центра Ваймара в центр Бухенвальда. Но меня поразила и внутренняя перекличка этих явлений. Дело в том, что Ваймар при всем своем богатейшем культурном наследии и именно благодаря этому культурному наследию оказался своего рода рассадником фашистской идеологии. Например, в Ваймаре был образован Гитлер-Югенд, молодежная организация фашизма. Именно в Ваймаре, где возникло так называемое демократическое немецкое правительство, Ваймарская республика, оно обнаружило и свою наибольшую шаткость. Ну, для примера, вот временное правительство в России, которое продержалось 9 месяцев, Ваймарская республика продержалась 14 лет. Но, тем не менее, именно в Ваймаре, где она была установлена, она обнаружила и наибольшую шаткость своих оснований. Именно в Ваймаре наибольшее количество депутатов-нацистов было избрано в парламент земельный Тюрингии. Именно Ваймар был единственной землей, где премьер-министром стал представитель нацистской партии. Именно в Ваймар больше всего любил приезжать Гитлер и выступать там с программными речами. Почему? Вот здесь и обнаруживается связь между культурой и идиократией. Потому что идиократия, ведь она не на пустом месте возникает. Она возникает, как ни странно, если мы еще Россию подключим к этому сравнению, у тех наций, которые особенно дорожат своим культурным наследием, которые считают мир идей более важным, чем мир, так сказать, житейской прозы, мир экономических отношений, для которых священны имена Пушкина и Гёте. И парадокс этот завершается тем, что в центре Ваймара, в самом центре концлагеря, рос дуб, который заключенные назвали дубом Гёте. Сейчас он спилен, но на пне можно увидеть цветы.
Это какая-то, так сказать, черная шутка?
Нет, это не черная шутка, это топография Бухенвальда. Если вы поедете в Бухенвальд, вы обнаружите на карте дуб Гёте, и можете подойти к этому дубу, там табличка «Дуб Гёте».
Нет, я имею в виду не ваш черный юмор, конечно, а черный юмор заключенных, несчастных.
Да, я думаю, что это был своего рода черный юмор. Может быть, этот дуб давал им некое утешение. Помните, Гёте говорил, что «сера теория мой, друг, но вечная зеленеет древо жизни». Может быть, таким зеленеющим древом жизни для них был этот дуб, они вспомнили по этому поводу Гёте. Но факт состоит в том, что Бухенвальд, кажется, один из первых концлагерей, и именно тот, куда заключали поначалу немецких инакомыслящих, а впоследствии, к концу, к 1945 году, там уже 95% было не немцами. Там были евреи, цыгане, русские, чехи. Воздвигли его именно в непосредственной близи к Ваймару, как символическую такую двойчатку. Вот наше культурное наследие, вот наш способ реализовать культурную волю наших предков в истреблении тех, которые не согласуются с этой волей, которые биологически или культурно должны быть истреблены. Скорее, культурно в Бухенвальде. Там не было печей, там не умерщвляли людей. То есть там убили несколько тысяч человек, просто повесили на крючьях советских военнопленных и цыган, и прочее. Но там не было такого, как в Освенциме, массового сожжения газовых камер. То есть это был первый, пожалуй, такой сравнительно либеральный, такой типа Соловков лагерь.
Скажите, пожалуйста, а каким-нибудь образом русские мотивы и темы вплетаются в ваши исследования?
Безусловно, потому что все время вспоминаешь, конечно, русский путь. Дототалитарный, тоталитарный, посттоталитарный. Когда я был в Берлине, я все время думал о посттоталитарной России, потому что, конечно, Берлин сейчас исполнен такими чудовищными, как бы, вот, энергиями посттоталитарного будущего, которые не имеют, видимо, другого прецедента в современности, кроме как в Москве. Город, так вот, стряхивающий с себя пепел и заново возрождающийся, как Феникс. Очень сильное магнетическое поле у Берлина строительные краны повсюду. Вот. Ну вот эта вот двойчатка, Ваймар и Бухенвальд, меня просто потрясла.
Вот эти ваши интересы в пределах этого гранта, они каким-то образом могут быть преломлены в ваших курсах, которые вы читаете в университете Эмори в Америке? Вы используете эти ваши темы для обучения чему-то? Или это, так сказать, узконаучный ваш интерес, а там академические преподавания?
Нет, безусловно, поскольку я волен определять тематику своих курсов и выбирать, какие курсы я хочу читать, и создавать свои собственные курсы. Все, что я вижу и все, что я стремлюсь понять, так или иначе отпечатывается в них. Скажем, один из курсов, который я читаю, «Евреи в русской культуре». И в этом смысле меня очень интересует Прага, как наиболее сохранившееся место еврейского пребывания в Европе. И в этом смысле мне было интересно Германия. Другой курс, который я читаю, «Западный русский постмодерн» или «Постмодернизм». И здесь у меня всегда выступал русский постмодерн в сравнении и в связи с французским и американским. А сейчас я думаю о том, как подключить к этому немецкий, уже после того, как я обогатился берлинскими впечатлениями. В Берлине тоже очень много еврейских интересных мест. Синагога бывшая, главная, где сейчас устроен музей истории еврейства. Так что... Ну и потом в Берлине очень много мест, связанных с русским авангардом, с 20-30-ми годами. С Набоковым.
А безумие Ницше как культурный феномен будет ли преломлено в университетский курс?
Я еще не знаю. Трудно такую относительно компактную тему представить как самостоятельную тему курса. У нас моя коллега читает курс «Сумасшедшие русские», где она как раз тему безумия проводит через историю.
Сумасшедшие русские, в смысле загадочные русские души?
Она исследует тему безумия в русской литературе, в русской культуре. Ну, скажем, Гоголь, «Записки сумасшедшего» и так далее. Так что, может быть, я поделюсь с нею, а может быть, я сам это куда-нибудь включу. Я тоже читаю курсы по русской литературе 19 и 20 века, читаю курс по Достоевскому. Достоевский, Ницше – одна из тем моего курса. Безумие. Вот вы мне сейчас задали вопрос, у меня уже стал возникать набросок того, как я включу ницшевское безумие в курс о Достоевском.
И как же вы включите?
Ну, ведь безумие и сверхчеловечество – это вещи взаимосвязанные. Ницше умер как бы с идеей, со словом «сверхчеловек» на устах. А у Достоевского эта взаимосвязь прослежена, скажем, в образах Раскольникова, Ивана Карамазова, да, которые сходят с ума как раз на идее сверхчеловека. И было бы, наверное, слишком плоско рассматривать безумие Ницше как простую кару за его, так сказать, гордое утверждение сверхчеловека, за императив убийства Бога. Но что-то в этом роде не может не быть прослежено и... Именно в связи с Достоевским. Тот сверхчеловек, который возникает после человека, он несет в себе в равной степени черты Бога и безумца. Потому что это два выхода за пределы человеческого.
Михаил Наумович, какие главные сложности вы встречаете на своем пути в преподавании русской литературы студентам?
Сложности, пожалуй, то, что... Американские школы, американская система образования не дает достаточной подготовки языковой и литературной, поэтому приходится практически всякий курс начинать с нуля, если это не аспирантский курс. Аспиранты все-таки немножко более подготовлены.
Вы читаете по-русски курс или по-английски?
Большую часть курса я читаю по-английски. Ну, например, когда говоришь о Пушкине, то хочется сравнить его с Байроном для того, чтобы сделать Пушкина более понятным. А в результате приходится объяснять студентам, кто такой Байрон, и исходить из Пушкина в объяснении Байрона, понимаете? Для них эта фигура совершенно, кроме Шекспира, они практически никого не знают. Вот это, пожалуй, самая большая сложность, что приходится всякий курс. Но это типично для американцев, поскольку у них большое многообразие курсов, но нет систематических курсов. Поэтому каждый курс студенты приходят как бы абсолютно свеженькие, голенькие, так сказать. Они к этой теме не причастны. Поэтому каждый курс начинается с нуля. Но надо отдать им должное. Они ужасно такие сметливые, исхватливые. И к концу курса они уже распоряжаются прекрасно всем материалом. Начинают с нуля, окончают полнотою овладения. Thank you.
Вы слушали беседу с гостем Праги, эссеистом Михаилом Эпштейном. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Спектакль «Абсолютно счастливая деревня» в мастерской Петра Фоменко. Постановка по пьесе Бориса Вахтина. Режиссер впервые приступил к спектаклю 30 годами ранее, но цензура при советской власти не пропустила. Зрители, их не больше 100 человек, расположены по замыслу постановщика внутри спектакля. Актеры играют животных, деревья, трактор. Героиня, теряющая мужа на войне, выходит в результате за пленного немца. И песня «Лили Марлен» в его устах оказывается не легкомысленной песенкой, а пронзительной вещью о любви. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 29 июля 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Театральный сезон этого года в Москве закрывается премьерой в мастерской Фоменко. Спектакль основан на прозе Бориса Вахтина и называется «Абсолютно счастливая деревня». Он играется в бывшем помещении кинотеатра «Киев», по милости московских властей, отданном театру Петра Фоменко. До сего момента один из лучших театральных режиссеров России мыкался вместе со своими выпускниками-актерами по разным театральным площадкам города. А между тем, актеры театра Фоменко почти все звезды. Это близнецы Ксения и Полина Кутеповы, Галина Тюнина, Сергей Тарамаев, Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева. И сам театр сформирован так, как создавались легендарные труппы 60-х – «Таганка» или «Современник», то есть из выпускников одной школы, учеников одного мастера. Иными словами, это коллектив единомышленников. За последние годы Петр Фоменко в одном из опросов критиков, названный генералом режиссуры, работал и в других театрах. В театре имени Вахтангова он выпустил «Пиковую даму» Пушкина и «Чудо святого Антония» Мариса Метерлинка. Но настоящим успехом следует считать новую работу. Новую работу по старому замыслу. Как Юрий Любимов только в 99-м году смог поставить шекспировские хроники, запрещенные 30 лет тому назад, так же и Петр Фоменко приступал к работе над повестью Бориса Вахтина 30 лет назад. К чему уж там привязались квалифицированные цензоры, теперь уж и не упомнить, хотя, кажется, было к чему.
И отступление, работа, и наступление тоже, работа. А сейчас мы наступаем и делаем, как уже давно, любую работу наспех и кое-как. А это было на этот раз неизбежно, потому много погибло народу, так много, что никто не сосчитал сколько. А если кто и сосчитал, то испугался своего подсчета и оставил его про себя. Пусть уж завтра, завтра.
Проза Бориса Вахтина не публиковалась аж до начала 80-х годов. Книга, в которую вошла «Счастливая деревня» и другие произведения, написанные в конце 50-х, начале 60-х годов, вышла только в 89-м, после смерти писателя, сына Веры Пановой, переводчика, китаиста, ученика профессора Конрада. Борис Вахтин жил в Ленинграде, там жил и Петр Фоменко, они дружили. В общем, сначала Петр Фоменко поставил «Счастливую деревню» со студентами своего последнего курса, а потом выпустил спектакль уже в собственном театральном здании. Помещение у нового театра Фоменко маленькое. Зрительный зал вмещает, дай бог, сотню человек. Сидят они по две стороны сцены, но пространство обыграно полностью. Действие происходит не только на сцене, но и на ступеньках зрительских рядов, и в осветительской ложе, и где-то за предполагаемыми кулисами. Зрители, по воле художника Владимира Максимова, располагаются будто бы внутри спектакля, в этой самой абсолютно счастливой деревне. Тем более, что деревянные оконные ставни расписаны лубочными картинками деревенской жизни. Речка, лес, церквушка. Так, возможно, написали бы российский пейзаж Шагал или Пиросмани, или кто-то из наивных художников, которых любит представлять московская галерея «Дар». Оформление сцены тоже весьма условно. Дощатые мостки, колодец, тазы, голубая ткань, речка. Все очень простое, выполненное из естественных материалов. И сильный свет прожекторов. Солнце заливает весь зал.
Начало этой песни довольно-таки длинное. Начало этой песни довольно-таки длинной, теряется в веках.
Верила, верила, верю, верила, верила я, оно никогда не поверю, что ты разлучишь меня.
Начало этой песни довольно-таки длинной, теряется в веках, но начинается на склоне высокого берега синей реки. Около этого лес, под именно этим небо, царица-матушка, Елизавета Петровна, отменившая смертную казнь и тем самым зародившая в нашем отечестве интеллигенцию, повелела двум староверам, Михею и Фоме, здесь поселиться. И они поселились, срубили себе избы, завели жены, детей. Дети их размножились, избы их тоже размножились, поля расширились. Всем этим заведением, размножением, расширением и ростом двигалась история по своим железным законам.
Не про историю тут речь, сначала про корову.
Люди играют животных и предметы. Это называется этюдным методом, когда актеры просят изобразить, ну, например, огородное пугало или колодезный журавль. Обе эти роли наравне с человеческими играет Карен Бадалов, а другой актер изображает трактор. Из деревянного ограждения торчат ноги в черных штанах и сапогах. Ноги дергаются, актер, которому ноги принадлежат, имитирует звук барахлящего двигателя. Смешно. Смешно и огородное пугало. Живой артист, подвешенный на перекладине за воротник пальто, в шапке-ушанке, беспрестанно сползающий на унылое лицо. Пугало стоит здесь, видимо, целый век. Оно все видело, все знает, все оценивает беспристрастно. Иногда, если становится свидетелем любовной сцены, стесняется и само натягивает шапку на лицо.
А две веселые тетки
верила, верила, знала, думала, ты не такой. Ой, смелый сердце мой потеряла и потеряла покой. Ой.
А две веселые тетки бодро его выходили.
Так ведь любили как сына.
Мадлен Джабраилова изображает корову, накинув на шею веревочку с колокольчиком и вытянув вперед сжатые в кулачки руки, подражая при этом мычанию. Театральная память подсказывает, где ты видел это впервые. В «Холстомере» Георгия Товстоногова, когда лошадь играл Евгений Лебедев. Петр Фоменко еще раз напомнит об этом в конце своего спектакля, когда на сцене появится бутафорская бабочка на тоненьком металлическом стебле. Такую бабочку из своего детства видел умирающий холстомер. И это было одним из самых сильных театральных впечатлений, навсегда отпечатавшихся в сознании.
Да корова! Жрет тебе чертополох! Нежными губами.
А знаете, корова похожа на деревню.
Да ее величество корова! Веками сидела за прялкой. Стояла пожизненно под ружьем от Полтавы до Шибки. Только корона у этой коровы не на голове, а на животе. И называется «Вымяю».
Одни и те же актеры изображают предметы или животных и играют людей в спектакле Фоменко, конечно, не потому, что в труппе мало артистов. Причина в том, что камень у дороги, тонкая лента реки, корова или человек – все равно живые существа. Помните, Борис Вахтин был востоковедом. В повествовании о колхозе нет коллектива. Даже если бабы стройными рядами двинутся на сбор картофеля, то под крики «Вперед!» некоторые станут пятиться назад к своим домам, к своим детям, к своему частному быту.
Бабы! Бабы пололи картошку, поле рассыпавшись цепью. И самая старая баба пила кофе!
Ну чего, чего?
А ничего!
И самая старая баба пила шла самая первая! Первая, как щепа!
назад это тоже вперед.
Но в противоположном направлении.
История у Фоменко-Вахтина – сама судьба, навязывающая людям некоторые условия. Она может убить отдельного человека, но не в состоянии совладать с тем сущностным, что повторяется из века в век. Например, с коровой или с любовью. В нашем случае с любовью строптивой девушки Полины, ее играет Полина Агуреева, и ее настойчивого воздыхателя Михеева в исполнении Сергея Тарамаева. Поразительно придумана и выполнена сцена купания Полины в реке. Полина Агуреева медленно и неуверенно движется по хлипким мосткам, оборачиваясь в длинную голубую ткань, входя в реку. А подслушивающий ее доверительную беседу с рекой Михеев голубое полотно разматывает, и река безропотно отдает ему тело возлюбленной. Тут-то и покраснеет огородное пугало, и стыдливо потупят глаза искушенные и просвещенные по части эротики зрители. Потому что сцена эта целомудренна и совершенно интимна. Она сыграна актерами с такой степенью подлинности, что зритель оказывается в положении человека, подглядывающего за рождением чувства. Чистого, как сама река, теплого, как яркое весеннее солнце.
Не могу я этого переносить. Я выхожу из реки, и чтоб ты сдох, проклятый! На! Удавись!
Алина, что ты, Полина? Ты пойми меня правильно.
Не могу я понять тебя правильно. Говорю, я и плачу, и трясут меня от слез и от злости. Я прижимаюсь к нему, чтобы не дрожать.
А река бежит, шурчит своей дорогой, не поднимая на нас глаза.
Я обнимаю его...
Обнимаю ее.
А я плачу ему шепотом.
А я говорю ей шепотом.
И ох уж этот Михей. И ох уж это река.
Зря ищет ты.
В деревне нашей правда же нет другой.
Эта любовь даст начало новой жизни. И почти в тот же самый момент дед Полины, как богатырь, прильнув к земле, услышит, как она дрожит, и скажет, что дрожит она к войне. Земля и впрямь дрожит, потому что лежащий на деревянных мостках дед, как испуганная птица крыльями, бьет по ним локтями, и все слышат перестук вагонных колес.
А войска везут, значит, война будет. А война будет, значит, заберут твоего Михеева, воевать, значит, убить могут. И останешься ты без Михеева, если этого, которого носишь, не родишь. Теперь поняла.
Михеев рад. Ты теперь, говорит, женой моей не можешь не быть.
А ты?
Я не хочу. И рожать не хочу, и женой не хочу.
Но?
Ты помоги мне, дед. Скажи, траву какую-нибудь, ты ведь все знаешь.
Ну, а Михеев?
Михеев смеется, говорит, нет, говорит, на свете такой травы.
Такой травы, что показалось сильнее меня и моей любви с ее результатами.
Мне было бы счастье, да несчастье помогло. Не было бы войны, не оставила бы Полина нечаянного ребенка и не дала бы согласия выйти замуж за Михеева. А так запоет, затопочет деревенская свадьба.
И на субботу
назначу свадьбу.
Да! Все-таки назначу.
Заголосят на все лады деревенские бабы, ухнет какой-то тяжелый звук, задвинутся тяжелые черные ставни на окнах, начнется война. И почти поссорившись с молодой женой, Михеев на эту войну уйдет.
Просто ты ненормальный. Это судьба мне такая выпала, что я ненормального полюбила, который всюду на рожон лезет, и сладу с ним никакого нет. И может он даже один день повест дождать. Сам идет.
Погоди.
Воскресенье, когда человеку отдыхать положено, а не на войну идти. А гости вечером придут, когда доспятся. А я что?
Полина.
Должна всему честному народу объяснять,
Полина,
что муж у меня после первой же ночи на войну сбежал. Воскресенье. Воскресенье на войну. Воскресенье, понимаете?
На фронте, как и в мирной жизни, Михеев будет болтать с молоденьким солдатиком о бабах и о своей любимой жене, и под нескончаемый этот разговор вздрогнет и упадет убитым, мертвым. Мертвым – неправильное слово, потому что в спектакле Петра Фоменко ничего мертвого нет. И Михеев, стянув в себя военную форму, заберется наверх под потолок, ляжет на растянутый там гамак и станет наблюдать за тем, как на тот свет, то есть на тот же гамак, отправят важные военные, облеченные чинами, молоденького солдатика, который никого не успел полюбить.
В хуторе никого не было, и за 10 километров от хутора никого не было, ни одного немца, понимаешь, солдат?
Понимаю, товарищ полковник.
Зачем стрелял, если понимаешь?
Согласно приказу, товарищ полковник.
Не знаю, что делать. 4 часа взвода такой сарай, в котором никого нет, и хутор, в котором тоже никого нет, и за 10 километров от хутора тоже никого нет. Целый день атакует, а виноватого... Виноватого не найти!
Неужели ты не видел, что здесь никого нет?
Так точно видел, товарищ, мы не дурак же. Конечно, видел, товарищ.
Так зачем стрелял, если видел?
Приказ был, товарищ.
Кто приказал взводу атаковать хутор и сарай?
Я приказал. Согласно приказу командира батальона.
Ну, положим, в моем приказе ничего не говорилось о том, что вы должны атаковать хутор, в котором никого нет, и сарай, в котором тем более никого нет.
Вот именно, что никого нет, не говорилось, а о том, что там немцы говорилось.
Вот ведь можно было и о смерти молоденького солдатика, отправленного в штрафбат, и о вдове жизни Полины рассказывать с надрывом и со слезой. И о том, как работала по 20 часов в сутки, о том, как воровала картофель, чтобы прокормить двойняшек, о том, как отбивалась от назойливых приставаний бригадира, и вообще о том, как тяжела женская доля. Текст этот есть, а вот надрыва и сентимента нет. И те, чья доля тяжела, нет сомнений, одетые в бесформенные ватники, шерстяные носки, галоши, перепоясанные грубыми платками, прячущими лицо чуть ли не до глаз, господи, как они хороши в абсолютно счастливой деревне. Каким лукавством и нежностью блестят эти единственные видные на лицах глаза. Как они поют русские и казачьи песни или знаменитую благодаря Клавдии Шульженко аргентинскую челиту. Как молодые, стройные, белоснежные, чуть заметные из-под длинных юбок ноги. Деревенские простушки, они же гордые, чувственные, будто и впрямь аргентинские красавицы. Этим ли женщинам стенать и горевать, когда надо выжить? Их ли убитым мужьям ревновать да поучать?
Течет! Огород! Картошка не опущена, сорняки не выплаты. Ой, а бельё-то! Бельё-то надо постирать, а печь-то, печь-то надо затопить. Что мне делать-то, а? Скажи. Молчи. Раньше много говорил.
А я и сейчас могу сказать. Я не отказываю сказать. Раньше я не смог бы тебе так просто и ясно сказать. Личность мне моя мешает.
Теперь не мешает.
Нет, теперь не мешает.
Михеев, который и после смерти запросто разговаривает со своей женой, научит Полину найти нового мужа. Смотрите, как в прозе 60-х или спектакле 2000 года отзываются народные песни «Черный ворон» или «В той степи глухой». Ведь там последнее напутствие погибающего человека своей жене. А еще скажи, пусть не печалится, с тем, кто сердцу мил, обвенчается. Или ей скажи, она свободна, я женился, да на другой. Полина приведет в дом нового мужа, пленного немца Франца Карловича. Его играет совсем молодой актер Илья Любимов. Этот Франц Карлович появлялся в самом начале спектакля, когда еще только дрожала земля. Чуть ли не в тирольской шапочке и с губной гармошкой. Губошлепый мальчишка и несчастный исполнитель чужой злой воли. И опять ни плен, ни жизнь на чужой земле и на чужом языке не сделают его несчастным. Счастливым будет он благодаря Полине, двум ее мальчикам и двум их общим девочкам. И третья мелодия войдет и вплетется в ткань спектакля. Франц Карлович споет Полине «Лили Марлен». То есть петь будет пластинка, он только переведет слова. И всех, кто не знает немецкого языка, перевод потрясет. «Шел дождь, обе наши тени сливались в одну, поэтому было видно, как мы любим друг друга. Все должны увидеть нас под этим фонарем». Как это когда-то было, Лили Марлен. Как это когда-то было. Лили Марлен окажется не легкомысленной песенкой, а пронзительной нежной песней любви. Вот и все, что сделал Петр Фоменко. Он поставил любимых и любящих людей под нежный фонарь своей памяти, быт эстетизировал, искусно сделал безыскусный спектакль. Он перевел прозу на язык театральной поэзии, одну из самых страшных страниц российской истории «Войну», на язык любви, рассказ о смерти, на язык религии, который гласит, что душа бессмертна, а во след распятию следует воскрешение. Из Экклезиаста. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах жизни его, которую дал ему Бог под солнцем. Трудно сказать, где же находится эта абсолютно счастливая деревня. Может быть, не на нашей грешной земле, а в воспоминаниях людей, качающихся на небесных гамаках.
Потрясающим результатом. И потому не надо сейчас суетиться и пытаться забежать вперед. Пусть уж лучше каждый старается по мере сил, не ожидает своего старания, ничего лично для себя, ни даже Царствия Небесного, а одного только счастливого завтра, того лучезарного завтра, когда нас наверняка не будет, но зато там-то и начнется прекрасная жизнь.
Не согласен. Не согласен. Я хоть извинить, товарищ, не знаю, как говорить. Конечно, идет война. Хоть извинить, товарищ, не знаю, как говорить. Война — это правда. Тяжелая работа. Ничего такого тяжелого мне до сих пор делать не приходилось. Да уж и
не придется.
Отступать было тяжело, наступать тоже тяжело, но жизнь у меня была там, в нашей деревне, что ты? Прекрасно. У меня была там жизнь. И будет еще, конечно. Потому что есть там у меня Полина, и вот теперь два близнеца здоровенных парня. Будут еще другие дети. Есть там земля. И когда я вспоминаю нашу синюю-синюю речку, синее-синее небо и наш зеленый-зеленый лес, в котором мои сыновья будут собирать грибы, так ничего про завтра? Не, я не понимаю, почему оно прекраснее, чем моя жизнь? И почему тогда будет лучше, чем в моей деревне? Хоть убей, я не понимаю.
В версии Петра Фоменко абсолютно счастливая деревня Бориса Вахтина напоминает великую пьесу Торнтона Уайльдера «Наш городок». В ее первой части описывается жизнь маленького американского местечка, в ее второй – разговор покойников на кладбище. Они только и делают, что вспоминают своих оставшихся жить друзей и родных и обсуждают вполне земные проблемы. То, что на этом свете воспринималось бедой, драмой, несчастьем, на том кажется чем-то уютным, милым, светлым и почти сказочным. Так вышло и у Петра Фоменко. Россия, написанная влажными, чувственными, яркими, свободными мазками. И это, возможно, единственный спектакль в современной России, в котором нет ни слова о вере и Боге, но который хочется назвать христианским, потому что в нем разлита любовь. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Марк Штильман. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. meine Schritte kennt sie deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lelem Ale. Mit dir, Lelem Ale. Aus dem stillen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley. Mit dir, Lili Marley.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части – со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».